Tu veux passer quand?
Григорий Алкоголик.
Привет.
Позвольте начать с маленькой молитвы. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я уже знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта, Боже, в Тебе, в других, в себе и в столь нужном всем нам выздоровлении. Аминь. А, я попрошу вас всех вернуться на минуточку к странице 77. Второй абзац снизу. А, имеется в виду издание с историями. А, я надеюсь, что у всех это будет глава за работу. И абзац будет начинаться. Мы считали, что если бы вы это все нашли. А теперь, пожалуйста, найдите ту самую фразу, по поводу которой тут были вопросы. Фраза, которая в книге переведена следующим образом. Мы предложили ему написать своей первой жене, признать свою вину и попросить у нее прощения. Теперь слушаем внимательно с пояснением. Значит, мы посоветовали. И здесь на самом деле чисто стилистическая такая мулечка. Вот именно это конкретное изменение с моей стороны особой вескости под собой не несет. Но двигаемся дальше. Итак, мы посоветовали ему написать своей первой жене, признать, зачеркните следующее, свои ошибки. Плохой перевод со стороны переводчика. У нас не положено критиковать Вэй. Но иногда положено. А дальше и попросить снисхождения. Теперь объясняю. В английском языке, поскольку в английском почти на каждое слово на английском найдется несколько слов, которые совпадают по-русски. Так вот, в случае ошибок, слово, когда оно использовано в единственном числе, может интерпретироваться как ошибки или как вина, в зависимости от контекста предложения. Но когда оно используется во множественном числе, то это только ошибки. А там в английском варианте оно используется именно во множественном числе. Это чисто вот лажа переводчика. Теперь, почему снисхождение? Поскольку английское слово, которое там используется, а я не стану здесь кидаться английскими словами, тоже можно интерпретировать в определенных местах как прощение, а в определенных местах как снисхождение. Дальше все зависит от контекста. И здесь следует знать, значит, как работает американский социум. А что мы имеем в данной конкретной ситуации? О чем здесь шла речь? А речь шла о том, что жена уже подала документы в суд на этого человека, и она уже имеет ордер на его арест. Видите ли, если предположить, что этот человек, ему посоветовали, попроси у нее прощения. Вот он пошел, он написал, да, дорогая, прости меня, пожалуйста. А она ему пишет в ответ, я тебя прощаю. И дальше что? А толку-то что? Ордер на арест по-прежнему остается, от нее требуется действие. Действие в данном конкретном случае, почему снисхождение? Она должна пойти обратно в суд и отозвать, потому что она единственная, кто может отозвать этот ордер на арест. Вот почему здесь снисхождение. Так, значит, еще немножечко о девятом шаге. Меня тут нагрузили, честно говоря, будет очень интересно. Я предполагал, что мне удастся поговорить с моим спонсором сегодня. У меня не срослось это, я надеюсь, что завтра я с ним успею побеседовать. Много народу подошли ко мне с разного рода девятыми шагами, с которыми я, честно говоря, до этого не сталкивался, и они непосредственное отношение имеют к российскому социуму. В Штатах просто на такие вещи я не наталкивался. Вот мне будет интересно скинуть это старой гвардии, пусть они поморочатся там без меня.
Да, и нам помогут.
В девятке я настоятельно, значит, опять, то, что я вам рассказывал, это то, как это было принесено мне. Кто-то, может быть, скажет, что ничего страшного в том, что ты говоришь извини или прости, нет. это не то, как учили меня, но это не значит, что это неправильно. Это не отменяет того факта, что мы по-прежнему работаем вот в этой структуре. Здесь нет в структуре того, как книга преподносит нам программу, и Билл пишет, а вот здесь нет правильно-неправильно. Только так и никак иначе. Здесь есть вот какие-то вещи, которые одни делают несколько иначе, чем другие. И это нормально до тех пор, пока мы держимся общих параметров того, что написано в этой книге. Потому что одна из вещей, с которой мне довелось столкнуться, прежде чем мы двинемся дальше по тексту. Люди приходят ко мне, например, и говорят, слушай, вот такая тема, значит, я не понимаю, почему у меня вот это вот не так, это не так, это не так, а я вроде бы все сделал или сделала вот из того, что мне там спонсор сказал. Начинаем беседовать, узнаем, а что ты делал? Вот делали вот это, делали вот это. Ну, что, какие-то вещи, которые, в общем-то, вроде как в книге не фигурируют. И я, хотя, по-моему, у некоторых людей создалось впечатление, что я кляну там всеми возможными словами все остальное, это не так тоже, потому что я остального просто не знаю. Я просто, вот что я берусь утверждать, что есть AA, оно в этой книжечке. Между прочим, я не знаю, если кто-то отдает себе отчет, но у сообщества даже не было названия до того, как не вышла эта книга. Наше сообщество названо по этой книге. Поэтому это либо AA, либо это что-то другое. Это вполне возможно работает, но это уже не AA. Поэтому, что у нас получается? Человек приходит и говорит, вот обещания, которые здесь после 9-го шага, у меня, мол, не срослись. Нет у меня этого. Почему? Начинаем выяснять, как делались кое-какие вещи, выясняется, что делались они не так, как написано здесь. Это нечто из рода. Я прихожу в туристическое агентство и говорю, вот у вас там, я слышал, есть тур, вот там можно увидеть вот красоту неимоверную, вот тут, вот там, и вот здесь, и вот тут. Мне говорят, да, есть такой. Я его покупаю, этот тур, приезжает ко мне, меня забирает их человек, и говорит, поехали. Я ему говорю, ты знаешь что, давай мы поедем с другой стороны. А потом я прихожу обратно в турагентство и говорю, эй, я не увидел ни этого, ни того, ни третьего, ни четвертого. Невозможно требовать от этой книги, то есть вот от программы, например, чтобы она дала вам что-то, когда это делается не так, как здесь. Если вы хотите то, что обещано в этой книге, надо делать так, как в этой книге. Вот, пожалуй, самое простое, что я бы мог донести. Теперь к девятке. Настоятельно рекомендуется начинать с простых. Самых простых, самых доступных. Порой самые простые, они также, в общем-то, и не очень простые. Например, у меня одним из первых людей, которому я пошел делать, была моя мама. Это не такой простой, с одной стороны. С другой стороны, ты почти что знаешь, что там будет. И, в принципе, вот это то, что... Эйфцы старой школы называют это пожизненное возмещение ущерба. Как я возмещу своей матери все те седины, которые я ей принес? Как я возмещу все те бессонные ночи, все те слезы, все те нервы, которые она истрепала, не знаю, ее сын жив или нет? Как это возместишь? Чем это компенсируешь? Как я могу это исправить? Так вот, мы исправляем это тем, что мы начинаем жить отныне и присно, иначе. Пример. Когда я пришел к моей маме, моя мама сказала мне то, что вот Дана Притца, вообще я не знаю, откуда она же вычитала это, но одно и то же, один в один. Она говорит, сынок, я все, что хотела для тебя, это чтобы ты был счастлив. И это все. И я сижу, ну а что тут сказать? И я понял, что я должен делать что-то для того, чтобы хоть как-то показать ей, что я не тот, который я был. Я выбрал следующее. Сегодня уже столько лет моя мама ежедневно получит от меня телефонный звонок. Где бы я ни находился, в какой точке земли, не имеет значения. Она ежедневно получает от меня телефонный звонок, чтобы услышать мой голос. Это правило, которое я сам подписался под эту тему. Я знаю, что она мне очень признательна за это. Потому что месяцами она не знала ни где я, ни что я, жив я или мертв я. Вот я выбрал для себя вот такой вот путь девятки. Она не требовала этого от меня. Вот так мы возмещаем ущерб, это просто как пример, который, как говорится, пожизненный. Рекомендация насчет детей. это пойдет сейчас из американского AA. Поэтому мне очень трудно настаивать на том, что то же самое будет работать здесь. Там многие детей своих начинают приводить в анонимные алкоголики достаточно рано. Это нормально увидеть детей на собраниях. Родители приводят их с собой. Говорят, что где-то с возраста 10 лет уже с детьми можно реально беседовать о том, что у папы или у мамы или у обоих, да, вот есть такая вот болезнь. И говорят, что где-то годам 15 вполне уже реально сделать им 9-й шаг. Я жду, я еще не сделал своему сыну, которому 13, 9-й. Но мы с ним уже вели не одну беседу по этому поводу. Их в школе учат. Он пришел ко мне с этой темой. Стал меня расспрашивать про наркотики, про алкоголь. Поэтому однозначности нет. Но вот я вам назвал вот те барьеры, которые были. Сказали, что где-то 10 уже можно беседовать с ними реально, что вот у папы или у мамы, такая вот заболевание. И я ему просто говорю, что, сынок, когда ты подрастешь, он же видит, тоже не слепой, слава тебе, Господи. Телевизор смотрит, видит, что там происходит. В какой-то момент все это его заинтересует. Сынок, ты просто помни, что у тебя есть вот такая вот болячечка, которая вполне возможно передалась тебе от папы. Я ничего кроме этого сделать не могу. Я не могу там больше ничего сделать. И мы начинаем, как я уже говорил, с простых. Я по-прежнему настоятельно рекомендую всем проговаривать их до того, как мы идем их делать. Не тормозите на них. Идите и делайте девятку. В девятке освобождение. Вот там мы по-настоящему освобождаемся. Обратите внимание, в обещаниях у нас что там сказано? Одно из первого. Так. Да, мы познаем новую свободу. Новую свободу и новое счастье. А что такое новое? А новое – это неведомое нам доселе. То есть это будет нечто, что мы до этого не испытывали. Поэтому большинство из тех, с кем мне довелось сталкиваться, и я лично как бы осознал это постфактум, я даже не могу вам точно сказать, в какой момент это пришло. Да вдруг я осознал, вау, ах, вот это что! Но я знаю, что такое свобода сегодня. И я вам скажу, это такая вещь, которую... Это дает определенную легкость вот в этой жизни. И я, честно говоря, от этой легкости не хочу избавляться, потому что я не знаю, как вы, а я пришел сюда загруженный, вообще по самое не хочу. И мне совершенно... Мне все было в тягость. Сегодня жизнь уже не в тягость. И вот это, наверное, самое большое. Если я загружаю снова, теперь это моя вина. Это моя ответственность. Это значит, что я что-то не делаю. Поэтому в девятке все, что... Идите и делайте. Я вам гарантирую одно, никто из вас, ни один из вас не был протащен через весь этот путь, не прошел все эти круги алкоголические и не пришел сюда полностью разбитым и не стал делать всю эту работу и не остался трезвым только для того, чтобы все у нас по делу Божьему. Бог не сделал всего этого, чтобы просто посадить вас в лужу на 9-м шаге. Вот это я вам гарантирую. Вот и еще одна вещь, на которую я обратил внимание для себя лично. Девятка – это то, что помогло мне, реально помогло мне с доверием к Богу. Не веря в Него, а доверием. Потому что на каждой из девяток, буквально на каждой, на которую мне пришлось идти, Он удивил меня. Я шел на них, на всех с какими-то ожиданиями. Я думал заранее, вот они, наверное, скажут это. Он просто посмеялся надо мной во всех из них. Он оказался с чудесным чувством юмора. Изо всех из них я вышел, вау. То есть я ожидал чего угодно, кроме этого. Иногда, как в книге сказано, у меня был человек, который категорически отказался разговаривать со мной. Мне было сказано, пока что оставь его в покое, пройдет какое-то время, продолжай молиться. Бог поставит перед нами тех, кому мы не можем подступиться. Категорически запрещается делать это по телефону. Тем более, если человек живет в одном городе с вами. Тем более. Категорически запрещается делать это по имейлу, в одноклассниках. А я чего? Вы думаете, я придумываю? Я все это уже повстречал здесь. Мы таких вещей не делаем. Мы идем лицом к лицу с этими людьми. Я понимаю, что не всегда возможно. Встретиться лицом к лицу. У нас на сегодня есть скайп, например. Как альтернатива. Если человек живет там где-то, я не знаю, да прости меня, Господи, в Бухосранске, то Реально мне туда не добраться просто, но мне нужно. Я ищу пути, как найти этого человека, и я ищу пути, как с ним связаться. Мне нужен этот человек глаза в глаза. Мне нужно, чтобы он видел меня, а я его. Вот. Поэтому с каждой индивидуальной будет. Вот я, мне будет интересно даже посмотреть, как там старая гвардия заморочится со всем тем, что я им накидаю завтра. Значит, теперь. Да. А кто будет... Стоп. Что значит, как возместить? Ты будешь решать, как это возмещать?
Нет, это я обсуждаю с наставником.
Нет, а твой наставник будет решать, как это возмещать?
Не знаю, а кто должен решить?
А это, ты знаешь что? Решать ты здесь предоставишь. А я тебе скажу, кто будет решать на самом деле. Ты даешь эту прерогативу человеку, который сидит перед тобой, которому ты делаешь девятый шаг. Но на самом деле, чтобы ты не сомневалась, решать это будет Бог. Вот здесь ты по-настоящему учишься, как отдавать себя на волю Божью.
Вот, я так поняла, после седьмого шага на следующий день со списком, кому я причинила вред.
Опять, это было у меня. Может быть, кому-то скажут через неделю. А может быть, тебе спонсор скажет. Я не знаю, что тебе спонсор скажет. Мне было сказано, на следующий день в 5 часов вечера будь у меня со списком. Просто вот ты знаешь, кто эти люди у тебя уже, в общем-то, есть. Просто перепиши, и мы пойдем по списку. Так, кого мы отметаем. Финансовые, одни из самых простых на самом деле. Хотя многие морочатся из-за этого, потому что у нас никогда недостаточно денег, чтобы расплатиться со всеми ними. Но я вам скажу, когда мы начинаем входить в контакт с этими людьми, обсуждать эту тему с ним и смотреть, как могут быть сделаны выплаты, что может быть разработано, в большинстве случаев, я бы сказал, в подавляющем большинстве случаев, люди будут с вами работать. Люди будут рады, что вы вообще появились, а не удивятся. Вот уж кого не ожидали услышать. Mm-hmm. Последнее, что мы слышали, ты чуть ли не помер или в тюрьме там где-то. А вот ты вдруг нарисовался и готов даже платить что-то хотя бы из того, что ты должен. Вот. Поэтому мы не определяем, как мы будем. То есть, разумеется, если я должен кому-то 1000 рублей... Я должен пойти и отдать эту 1000 рублей. Это-то само собой, разумеется. То есть тут и определять не надо. Другое дело, что я, если я должен эту 1000 рублей уже 10 лет, как? То, может быть, мне следует подумать, что еще сверху накинуть. А самое лучшее, что вот в Штатах делают так. Смотрят на индекс. Если что у нас, интерес какой растет на такую сумму? Вот, выплатить сумму с интересом. Принести ее человеку. Вот, во всяком случае, это делается так у нас. Но финансовые я нашел, они действительно самые простые. Реально. Самые трудные, это те люди, к которым очень не хочется идти. Вот он накосячил по отношению ко мне и здесь, и там, и тут, а я вот здесь вот только дурака свалял. И вот я начинаю вот это разделение вины. Мне говорят, вот именно к таким и надо идти. Будут изредка, но это бывает очень редко, из того, что я знаю, у меня там было один раз, пока что я беседовал со многими. Изредка ты оставляешь себя, как говорится, на... Вот ты приносишь себя этому человеку. Что я могу сделать для того, чтобы это исправить? Не говоришь ему, так, я сделаю вот это, но вот это я делать не буду. Ты видишь, что только что? Здесь уже пошло полное своеволие, я играю Бога. Не, это не мое место вообще. Я прихожу сюда с Богом. Бог будет эту тему разруливать. А моя задача появиться там, предстать. И дальше, если я четко знаю, человек просит от меня, его просьба абсолютно резонна, не вопрос. Человек просит меня, просьба нерезонна, она звучит для меня нерезонно. Тебе никто не запрещает сказать, я очень признателен тебе за то, что ты меня выслушала. Значит, спасибо тебе большое за все то, что ты сказала. Значит, пожалуйста, дай мне подумать и поговорить с моим спонсором. Все. Я свяжусь с тобой через 3 дня. Через 2 дня.
Это выглядит как манипуляция какая-то. Почему? Я еще там оскорбила, пришла, потом еще говорю, не подожди, я еще подумаю, буду я тебе тут еще дальше извиняться или нет.
В смысле? Не понял.
Нет, она просто... Это реплика.
Ну, мне кажется, что это как манипуляция происходит. Я прихожу к человеку, которого обхамила.
Так.
И говорю, Я сожалею, что я сделала.
Да.
Как чем я могу внести ущерб?
Да, как я могу
он
это
не
исправить?
Говорит, да, он мне говорит что-то такое.
Как, например, приведи мне пример, потому что когда ты говоришь про манипуляцию, а что ты думаешь, он скажет тебе сделать? Вот как ты думаешь? Самое дикое приведи мне как пример.
Не знаю.
Ну, видишь, ты, это не это беспредметный разговор. Ты что думаешь, он скажет? Так, отныне, пойди купи мне цветной телевизор, иди покрась мою машину.
Нет, это вот... И вдруг я говорю человеку, нет, подожди, я сейчас пойду спрошу у спонсора.
Опять же, мы говорим про нерезонные, вот алкоголики, мы любим жить на время будущего, да? Обожаем эту тему. Что ты нарисовала из того, что если я пришел, и я его обвешал этими самыми, да, трехэтажным родимым или пятиэтажным, я пришел к человеку принести свое, так сказать, сожаление по этому поводу и посмотреть, как я могу это исправить, что человек может от меня такого нерезонного потребовать? Прости меня, пожалуйста. Что может быть там нерезонное? Иди прыгни с крыши, ну ты же понимаешь. Ну давай, ну это мы начинаемся. Я не знаю, что вот ты сейчас накрутила, реально. Что ты себе представляешь? Ты можешь мне хотя бы какую-то
страх.
Идею дать?
Страх какой-то. Вот не знаю никакой идеи.
Пустой воздух. Я своим паспортом я бы сказал, гонишь.
А вот насчет сына, болячка, говоришь, у тебя, сынок, есть болячка, которая от папы передается. Или у папы это болячка. Вот я приду и скажу, дочка, у тебя.
Нет, у тебя, сынок, возможно, есть болячка, которая тебе досталась от папы.
А, возможно. Или у мамы это болячка, которая передастся.
Может передастся. У нас генетическое заболевание, оно может скакать через поколение. У меня, например, до 2007 года. Я не знал об этом и узнал совершенно случайно от моей тетки, что, оказывается, у меня прадед был совершенно бешеный алкаш. Бешеный. А так вроде в моей семье никого и нету. Опа, как нарисовалось. Может скакать через поколение, через два.
То есть у каждого ребенка есть болячка, возможно.
Возможно.
По поводу фразы я хотел бы восьмого шага преисполнили желание. То есть я делаю, пишу список. Я иду как можно быстрее делать девятку, да?
Да.
Но как я знала как бы вот раньше, да, что у меня должно возникнуть вот это желание преисполниться, желание.
Мы просим Бога дать.
У меня нету никогда этого желания. Понятно,
мы просим, а я тебе вот скажу, мы просим Бога. Это раз. А теперь, вот, кстати, ты в прошлый раз слышала, вот у нас есть здесь такая фразочка очень симпатичная. Мы вернулись к нашему списку. А что там у нас в списочке-то? А у нас в списочке есть очень хорошая штучка. Ключ к нашему будущему. Все эти люди, каждый этот человек, это ключ к твоему будущему. Вот ты начни думать о них, как ключе к своему будущему. И проси Бога, чтобы он дал тебе желание пойти. Люди быстро нарисуются, к которым ты захочешь пойти. Это ключ к твоему будущему. Каждый из этих людей, это ключ к свободе. Нам надо открыть все эти двери, чтобы выйти на свободу. Потому что каждый человек, я говорил уже, по-моему, об этом, как мне объяснялось, духовная тюрьма. Та самая, мне нужно выпустить всех этих людей из духовной тюрьмы. Я держал их всех в своей голове. Они там у меня засиделись. А я их сторожил, устал ключами примечать, охраняя эти двери. Мне надо выпустить их. Я тебя уверяю, быстро придет желание. И главное, что мы начинаем с тех, кому проще всего. А потом во вкус тянешься. И те, которые ты думал, что ты никогда в жизни не пойдешь к ним, идешь к ним и, в общем-то, потому что уже знаешь, что результат будет. Я знаю всегда, что результат будет лучше, чем любой из того, что я представляю, даже если мне захлопнут. Потому что я иду расчищать свою сторону улицы. Я не их косяки иду разгребать, а свое. Мне надо освободиться. А они, если они хотят сидеть в какой-то там тюрьме, это их дело. Пусть сидят дальше. Вот о чем здесь речь. Так. Так. Если люди не хотят встречаться и по телефону, это единственное, как они согласны беседовать, значит, мы идем у них на поводу.
Это я не хочу.
Что значит не принимает?
там не хочется говорить часто, или тебя там как-то оскорбляют.
Это все, что нам надо сделать.
Ничего, не надо повторять.
Итак, еще раз. Тогда, сейчас.
Какая страница?
Сейчас. Сейчас. Сейчас.
Делаем,
могут быть и поступки, которые нам никогда не удастся исправить. Они не должны беспокоить нас, если мы честно признаемся в том, что загладили бы свою вину, если бы нам представился этот случай. Я иду к человеку, человек захлопывает мне дверь в лицо. Говорит, вали отсюда на все три буквы. По очереди. Я сделал свое дело. Бывали ситуации, из того, что я слышал, у меня таких не было, но я знаю атеевцев, когда люди шли, им захлопывали дверь в лицо, а позже судьба сводила его снова с этим человеком, и девятка получалась. Бог работает совершенно уникально. У Бога свои временные факторы. Мне надо научиться подписываться под его время, а не под свое. Потому что я хочу то, что я хочу, когда я этого хочу. И, разумеется, у меня есть всегда ожидания. А как говорил мой спонсор, ожидания – это обиды в зародыше. Всегда. Потому что мои ожидания далеко не всегда оправдываются. Я иду, это все, что мне нужно сделать. Мне нужно появиться. Дальше разруливать будет Бог. Я свое дело сделал. Я ушел от этого с чистым сердцем. Я сделал все, что я мог. Вот и все. Итак. Конец главы. Мы уже говорили с вами о 10 и 11 шаге. Продолжаем практиковать. Мы никогда не останавливаемся. Десятка – это то, что держит нашу сторону улицы чистой ежедневно. Мы все равно что-то там где-то подзабудем, что-то у нас скатится в сторону. Именно для этого беседа о том, что регулярную инвентаризацию проводим. Первые 3 года мне было рекомендовано раз в год. Хотя бы по меньшей мере раз в 2 года. Их наберется несколько там человек или инстанций. Где-то что-то у меня, где-то я десяточку не полностью доработал. А так я все расчищаю в десятки. Но это еще не все. Страница 85. Все в большей мере требуется действия. Господи, когда мы уже наконец-то отдохнем? Вера без действий мертва. Следующая глава полностью посвящена 12-му шагу. Работая с другими. С самого начала бомба. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивное, подчеркните это слово, это не просто пошел помахал алкоголику ручкой. Интенсивная работа с другими алкоголиками. Она помогает там, где все другие средства бессильны. Здесь мы подходим к 12-му шагу. Несите смысл наших идей другим алкоголикам. Коротко и ясно. Несите смысл наших идей другим алкоголикам. Вы сможете помочь там, где никто другой не сможет. Если вы хотите знать, в чем каждый из вас уникален, кроме всех прочих дел, вот оно. Вот оно. Вы можете завоевать их доверие, в котором они откажут другим. Помните, что они очень больны. Здесь я хочу на минутку прерваться. Я в свое время перевел вот эту брошюрку, которая в ЭА гуляет в Штатах, в общем-то, везде. Мне странно, что она не нарисовалась здесь. Там ее издают довольно маленькие, многие используют ее как закладочку. Значит, это источником этого маленького памфлетика является речь, произнесенная судьей Джоном Т. на 4-й годовщине Чикагской группы в 1943 году. были понадерганы части оттуда, и, в общем-то, кто-то вот сложил это до кучи. Настоящий автор по-прежнему остается анонимным. Почему мы были избраны? Бог своей мудрости избрал эту группу мужчин и женщин быть поставщиками его добродетели. В выборе тех, через кого нести этот феномен, он отправился не к гордым, могущественным, известным и выдающимся. Он отправился прямо к пропойцам, так называемым слабым мира сего. Возможно, он сказал нам следующие слова. «Вашим слабым немощным рукам я доверяю непомерную силу. Вам было дано то, в чем было отказано самым образованным из людей. Ни ученым или государственным деятелям, ни женам или матерям, ни даже моим жрецам или священникам не дал я дар лечить других алкоголиков, который доверил вам. Он должен быть использован бескорыстно. Он несет с собой величайшую ответственность. Ни один день не может быть слишком долгим. Ничто не может быть более срочным. Ни одна причина не может быть более незначительной. Никакое дело слишком тяжелым, никакое усилие слишком большим. Он должен быть использован с терпимостью, ибо я не оградил его предназначение какой-либо расе, убеждением или вероисповеданием. Вы обязаны принимать критику. Отсутствие благодарности будет обычным. Насмешек будет масса. Ваши побуждения будут неправильно оценены. Вы должны быть готовы к напастям, ибо то, что люди называют напастями, это ступени лестницы, которую вы должны использовать, чтобы подниматься к духовному совершенству. И помните, в проявлении этой силы я не потребую сверх ваших возможностей. Вы не избраны из-за исключительных талантов. И если успех сопутствует вашим усилиям, всегда будьте осторожны не приписывать личному превосходству то, что является вашим лишь на основании посланного мною дара. Если бы я хотел, чтобы образованные люди выполняли эту миссию, я бы доверил эту мощь врачам и ученым. Если бы мне потребовались красноречивые люди, было бы много желающих получить это задание, ибо разговор самый простой в использовании талант, которым я наградил человечество. Если бы мне потребовались ученые, чья квалификация значительно превосходит вашу, а не в моем распоряжении. Вы были избраны, потому что являетесь изгнанниками мира, и ваш долгий опыт алкоголиков сделал или должен был сделать вас смиренно чуткими к страдальному плачу, который исходит из одиноких сердец алкоголиков повсюду. Всегда помните признание, сделанное вами в день обращения в ЭА, а именно, что вы бессильны, и что только из-за вашего согласия припоручить вашу жизнь и волю моему попечению освобождение пришло к вам. О чем же это я? Ваша жизнь приобретет новый смысл. Следующая строчка. Вам сразу обещание. Я не знаю, кто-нибудь пришел сюда, и ему жизнь его казалась бессмысленной.
Все.
Следите за тем, как люди выздоравливают. Как они, в свою очередь, начинают помогать другим. Опять вам напоминание. Как они перестают быть одинокими, как вокруг вас возникает братство. Широкий круг друзей несет с собой ценный опыт, которым не следует пренебрегать. Мы уверены, что вы от него не откажетесь. Частые контакты с новичками и друг другом станут ярким событием в вашей жизни. Еще одно обещание. Возможно, вы не знаете пьяниц, которые хотели бы бросить пить. Таких людей просто найти, побеседовав с несколькими врачами или священнослужителями. Можно также побывать в больнице. Вам охотно помогут познакомиться с такими людьми. Не нужно сразу же вести себя как проповедник или реформатор. Пожалуйста, подчеркните это. Я повинен в этом, особенно в начале. Я приходил там это самое им втыкал. Ну, слава богу, меня выстрелили немножечко. Думаю, что я кое-кого напугал. К сожалению, существует множество предубеждений. Если вы затронете их, то это усложнит вашу миссию. Священнослужители и врачи обладают компетентностью, которая может быть полезной для вас. Но, следующее. Именно ваш алкогольный опыт делает общение с вами чрезвычайно полезным для других алкоголиков. То, о чем мы прочли. Нужно сотрудничать, ни в коем случае не заниматься критикой. Ведь наша единственная цель, оказать помощь другим. Когда вы находите возможного кандидата в члены сообщества анонимных алкоголиков, постарайтесь побольше узнать о нем. А на это я вам могу сказать, что я знаю людей, у которых большие срока трезвости в Штатах, которые прежде чем начинать работу по шагам, хотя бы пару недель проведут со своим подспонсором в достаточно плотном контакте, именно для того, чтобы узнать человека немножечко. Вот. Есть те, кто идут сразу в это, опять же, это просто к тому, что... И Билл будет говорить об этом. Здесь нету однозначности в этих инструкциях. Потому что каждый человек требует своего подхода. Я уверен, что как спонсор для кого-то я хорош, а некоторые люди просто должны бежать от меня, потому что они, скорее всего, я тот, кто загонит их обратно в бутылку со своим подходом к этому делу. Поэтому каждый из вас в отдельности в этом плане уникален, потому что кому-то нужно услышать то же самое, что говорю я, но и кому-то это нужно услышать от тебя или от тебя, а не от меня. От меня они это не услышат. Вот, к сожалению, а может быть, к счастью, это работает именно так. И чем больше людей человек способен охватить, чем с большим количеством разных людей человек способен работать, тем он талантливее. Я не настолько талантлив, к сожалению. Но у нас прогресс, а не совершенство, слава тебе, Господи. Итак, если он не... Значит...
Постарайтесь
побольше узнать о нем. Если он не хочет бросить пить, не тратьте время на уговоры, пожалуйста, подчеркните это. Это так важно. Вот вам говорят, не тратьте на это время. Я часто сталкиваюсь, вот как мне мнение, чтобы он ходит, но он пьет. Он не бросил пить. О чем мы беседуем? Пусть пока походит, посмотрит. Потому что одно, как говорила старая гвардия, мы не гарантируем вам, что вы бросите пить, но мы гарантируем вам, что вы никогда больше не получите от этого удовольствия, побывав здесь. Итак, это может повредить ему в будущем. Это же самое следует посоветовать и семье. Близкие должны быть терпеливыми, должны понять, что они имеют дело с больным человеком. Если же есть признаки, что он хочет бросить пить, поговорите с человеком, который более всего заинтересован в его излечении. Это обычно жена. Обратите внимание, более всего заинтересованным, как правило, оказывается жена. Даже не он сам. Вам нужно знать, как он ведет себя, каковы его проблемы, его прошлое, как далеко он зашел в своем алкоголизме, есть ли у него религиозные наклонности. Эта информация нужна, чтобы попытаться поставить себя на его место. Идентифицировать. Помните, почему у нас история Билла? Идентифицировать. Мы ищем идентификации. Да, я такой же. Чтобы понять, какой подход оказался бы успешным в вашем случае, если бы вы поменялись ролями. Иногда разумно подождать, чтобы у него начался запой. Воу! Семья может возражать против этого. Но если состояние здоровья не вызывает серьезных опасений, полезно пойти на этот риск. Не общайтесь с ним, пока он очень пьян, за исключением ситуации, когда его поведение слишком буйное, и семья нуждается в вашей помощи. Мне не о чем разговаривать. Было такое, у меня кто-то сорвется, звонит мне весь плач Ярославный. Я не беседую с такими людьми. Это пустая трата времени. Я человеку говорю, иди проспись, проспишься, позвони мне. Подождите конца запоя. Или, по крайней мере, просвета. Потом пусть кто-нибудь из его друзей или близких спросит его, не хочет ли он покончить с выпивкой. И готов ли он сделать все, что нужно для этого. Если он согласится, можно обратить его внимание на то, что есть один знакомый, который был алкоголиком и бросил пить. Нужно, чтобы кто-то рассказал ему о вашей принадлежности к сообществу, члены которого пытаются помочь другим алкоголикам. Вот это, почините, помочь другим алкоголикам, поскольку это входит в программу их собственного выздоровления. Мы не можем продолжать выздоравливать, если мы не помогаем другим. Вот факт. Ему следует сказать, что вы будете рады поговорить с ним, если он захочет этого. Опять же, вы никому не навязываетесь. Если он не испытывает такого желания, не пытайтесь навязываться. Семья тоже не должна истерически уговаривать его. Не следует рассказывать ему о вас слишком много. Нужно подождать конца следующего запоя. Можно оставить ему эту книгу, чтобы в момент просветления он мог ее полистать. Не существует каких-либо общих правил на этот счет. То, о чем мы с вами говорили. Это интуиция. И, как правило, алкоголик чувствует алкоголика. Меня кто-то где-то там по пути прочувствует. Я вас уверяю, это тоже дар, который вы сами заметите, когда вы начнете плотно работать с другими. У каждого из вас это есть. Бог дал вам это, то, чего ни у кого из вот этих нормальных нет. Ну, нет этого у них. У нас это есть. Нам это было дано. Семья сама должна решать, что лучше. Однако посоветуйте им не быть чересчур хлопотливыми. Это может только все испортить. Обычно не рекомендуется, чтобы семья рассказывала историю вашей жизни. Если это возможно, то вообще не следует знакомиться с человеком при помощи членов его семьи. Как правило, самые близкие у алкоголика, у активного, вызывают самое большое недоверие. Потому что они те, кто все время промывали ему мозги по поводу того, что у него проблема. Он устал их слушать, и он просто отключается, когда его жена или кто-то близкий говорят с ним. Лучше знакомиться через врача или при содействии учреждения, где алкоголик проходит лечение. Если этот человек нуждается в госпитализации, то следует помочь ему. Но насильственное помещение в больницу оправдано лишь в случаях буйного поведения. Пусть врач скажет своему пациенту, что существует еще одно средство лечения. Когда вашему подопечному станет лучше, врач может предложить ему встретиться с вами. Хотя вы уже говорили с членами семьи, не нужно их приглашать на первую встречу. Ваш подопечный тогда почувствует, что он может поговорить с вами свободно, не слыша постоянных укоров своих близких. Навестите его, пока он еще не окончательно оправился после запоя. И вот это очень важно. В состоянии подавленности он будет восприимчив. Мы ищем их, когда им плохо. Чем хуже им, тем лучше для нас. Если можно, постарайтесь встретиться с подопечным наедине. Это настоятельно рекомендуется. Особенно, знаете, не притаскивать жен, друзей и так далее. Сначала побеседуйте на общие темы. Через некоторое время перейдите на обсуждение алкогольных проблем. Расскажите ему о вашем опыте, симптомах, привычках, чтобы он начал говорить о себе. Если он захочет говорить, выслушайте его. Это поможет вам решить, как вести себя дальше. Если он не общителен, расскажите ему о своей жизни, о том, как вы бросили пить. Важно, не говорите пока, как вам это удалось. Не обсуждайте нашу программу выздоровления. Мы не грузим алкоголика никакой структурой. Пусть он заинтересуется. Нам нужно, чтобы он заинтересовался. Если он в серьезном настроении, расскажите о том вреде, который вам принес алкоголь. Но не пытайтесь морализировать или поучать. Если он в хорошем настроении, расскажите о ваших веселых приключениях, в то время, когда вы еще выпивали. Сделайте так, чтобы он рассказал о своих похождениях. И опять, идентификация. Почему? Потому что особенно в алкогольных кругах, да это и у нормальных людей, попытайтесь войти с ним в дружеские отношения, потому что очень тяжело сказать «нет» другу. Ну. Иначе доверия нет. А и мы, как я говорю, я помню себя, я жутко недоверчив, потому что все меня не понимают. А тут вдруг такой человек, он рассказывает мне свою историю. Но его история что-то очень похожа на мою историю. Может, этот поймет. Когда он увидит, что вы знаете об алкогольных делах, начните говорить о себе, как об алкоголике. Скажите, как вы были озадачены, когда поняли, что больны. Вот она, медицинская сторона вопроса. С чего книга начинается? Именно с этого. Именно с этого начинается книга. Вот здесь мы забросили крючок. Расскажите, как вы пытались бороться со своим недугом. Наше бессилие. Продемонстрируйте на собственном примере, как рассуждает алкоголик перед тем, как выпить роковую первую рюмку. Наше безумие. рекомендую вам сделать это так, как описано в главе, посвященной алкоголизму. Если он алкоголик, он сразу же поймет вас. Он будет сопоставлять вашу непоследовательность в суждениях со своей. А дальше идет очень интересное предложение. Сейчас прочтем, потом говорим. Если вы убедились, что имеете дело с настоящим, мы уже помним, Билл использует это вместо хронического, алкоголиком, побеседуйте с ним о практической неизлечимости заболевания обычными средствами. Обратите внимание на начало этого предложения. Если вы убедились, что это значит? Это значит, что вне того, что алкоголик должен вынести диагноз сам себе, от вас тоже потребуется вынести ему диагноз на уровне того, является он хроническим алкоголиком или нет. То есть вы должны, собрав информацию, которую вам удалось, вынести предположение для того, чтобы вы могли работать с ним дальше. Я вам могу сказать, что тут бояться нечего, вы, как правило, будете знать, потому что если вы сами такие, вы знаете, что это такое. Вы сможете достаточно быстро определить. Если человек пришел и начинает вам говорить, что он бы бросил бы пить, да, ну там вот, потому что жена его, в общем-то, самая у него, вот он хочет, чтобы жена вернулась, или вот на работе у нее неприятности, а, скорее всего, он еще не совсем там, где бы надо бы быть. Потому что пока причиной является что-то другое, кроме самого того факта, что он просто хочет жить. Все остальное, как правило, не дотягивает. Как правило, не дотягивает. Убедите его, основываясь на собственном опыте, что странное состояние ума, при котором алкоголик не может противиться первой рюмке, мешает ему полагаться при излечении на свою силу воли. Не следует на этом этапе ссылаться на эту книгу, разве что он уже видел ее и готов обсудить с вами. Постарайтесь не вешать на него ярлык алкоголика. Он должен сделать свои выводы сам. И вот, вот почему критически важно то, что они говорили раньше о том, что мы должны представиться как алкоголики. Я не буду говорить тебе, что ты алкоголик, но я скажу тебе, что я алкоголик. А потом вдруг выясняется, что очень многое из того, что делаю я, это то же самое, что делаешь ты. Пусть тебе самому на ум придет тот факт, что ты алкоголик. Я на тебя никаких ярлыков вешать не буду. Если он придерживается мнения, что он может контролировать потребление алкоголя, согласитесь с ним. Да-да, конечно, иди пей дальше. Но скажите ему, что если дело зашло далеко, то рассчитывать только на свои силы нельзя. Продолжайте говорить об алкоголизме как о заболевании, как о смертельно опасном недуге. Вот это то, что часто не регистрируется. Я вам говорю, у меня заняло какое-то длиннющее время, чтобы вообще врубиться наконец. Причем фраза-то звучала с того момента, как я впервые вошел в дверь, и даже до того. Это жизнь или смерть? Это жизнь или смерть? Я слышал ее столько раз, столько лет, и все равно это не регистрировалось. Как будто блок. Да, это жизнь или смерть? Ну, и поехали. Но! Вот это еще хорошее. Алкоголик всегда. Да, это жизнь или смерть? Но! Да, я не буду, но слово надо запретить для алкоголиков вообще. Расскажите ему о физических и психических проявлениях этого заболевания. Говорите в основном о вашем опыте. Объясните, что те, кто не понимают серьезности своего положения, обречены. Врачи, наверное, правы, когда они не хотят объяснять алкоголикам, к чему в конечном счете приводит потребление алкоголя. Если, конечно, такой рассказ не ведет к какой-либо положительным результатам. Но вы можете говорить о безнадежности положения больных алкоголизмом, потому что вы предлагаете решение проблемы. Вот почему вы можете об этом говорить. Врачи сегодня, например, в Штатах говорят об этом. Вот в госпиталях, ну, где там, в больничках, куда идут, в детоксах там же, да? Они просто говорят, тебе вей, только вей. Скорее всего, ваш знакомый согласится, что у него есть много, если не все симптомы алкоголизма. Если его врач считает нужным сказать ему, что он алкоголик, тем лучше для вас. Даже если ваш знакомый не согласится с тем, что он алкоголик, у него появится любопытство, связанное с вашим случаем. подведите его к тому, чтобы он задал вам вопрос, как вам удалось бросить пить. Расскажите ему всю правду, как это произошло. Подчеркните духовную сторону вашего исцеления. Если вы имеете дело с агностиком или атеистом, подчеркните, что он не должен соглашаться с вашим пониманием Бога. Он может сформировать свое представление о Боге. Главное, чтобы он был готов поверить в силу более могущественную, чем он, и жить руководствуясь духовными принципами. Люди тебя спасти не могут. Они пытались. Когда вы беседуете с таким человеком, пользуйтесь бытовым языком для описания духовных принципов. Не нужно касаться его предубеждений, связанных с определенными теологическими терминами и идеями, в отношении которых у него нет полной ясности. Старайтесь не поднимать этих вопросов, какими бы ни были ваши собственные убеждения. Если ваш подопечный принадлежит к определенной религии, то его религиозное образование может быть больше, чем ваше. В этом случае он может усомниться в том, что вы можете добавить что-либо новое к тому, что ему известно. Но он захочет узнать, почему религиозные убеждения не помогли ему в то время, как помогли вам. Возможно, его случай является одним из тех, когда одной веры недостаточно. Следующее предложение. Вера, чтобы быть действенной, должна сочетаться с жертвенностью, бескорыстными поступками, направленными на созидание. Позвольте ему убедиться, что вы не намерены учить его догмам религии. Признайте, что он знает больше об этом, чем вы. Но обратите его внимание на то, что как ни глубоки были его знания и вера, он, похоже, не смог использовать их в полной мере, иначе он не стал бы пить. Возможно, наш рассказ поможет ему увидеть, где на практике он сумел осуществить принципы, которые ему так хорошо известны. Мы не представляем какую-либо веру или религию. Подчеркните это, пожалуйста. Мы оперируем принципами, общими для большинства религий. Расскажите о программе действий. Слово «действий», которые вы следовали. Объясните, как вы дали оценку своей жизни с нравственной позиции. Вот он, четвертый. Как вы пересмотрели свое прошлое и почему вы теперь хотите помочь им. Важно, чтобы он понял, что ваши попытки передать ему все, что вы знаете, играют важную роль в вашем собственном излечении. Еще раз напоминаю, вы без этого дальше развиваться духовно не сможете. Следующая фраза шикарная. Еще раз Билл просто суммирует. Смотрите, одно и то же, только другими словами. Фактически он может помочь вам больше, чем вы ему. Это то, почему Билл оказался, вот как все срослось, успешен с доктором Бобом. Это, когда он понял это, все срослось. Объясните ему, что он вам ничем не обязан, что вы просто надеетесь, что он поможет другим, когда решит собственные проблемы. Поможет другим. Напомните ему, что важнее заботиться о благе других, чем о своем собственном. Черпите это, пожалуйста. Смотрите, одно и то же вам Билл продолжает говорить. Дайте ему понять, что вы не хотите принуждать его к чему-либо. Что он может не встречаться с вами, если не захочет. Вы не обидитесь, если он не захочет иметь дело с вами, так как он уже помог вам больше, чем вы ему. Если ваши высказывания были здравыми, спокойными и проникнутыми пониманием, то, возможно, вам удастся приобрести друга. А вот следующие две фразы критически важны, как мне это объяснялось. Может быть, его обеспокоило то, что вы говорите об алкоголизме. Хорошо, если это так. То есть, моей задачей является обеспокоить этого человека. Мне надо как-то расшевелить его, чтобы он вдруг понял. Что значит обеспокоить? Пусть он испугается. Пусть он реально испугается той позиции, в которой он находится. Тогда это хорошо, если он испугается.
Чем отчаяннее он чувствует себя в этот момент, тем лучше. Ибо это может заставить его следовать вашим советам. У нас чем хуже, тем лучше. Ваш кандидат может обосновать, почему ему не нужно следовать всем пунктам программы. Ох, обосновывать мы спецы. Ему может показаться неприятной мысль о решении, о решительной переоценке своей жизни с нравственной позицией. В частности, необходимость обсуждать все это с кем-то, с кем-либо. Не пытайтесь опровергать его взгляды. Расскажите только, что вы когда-то чувствовали то же самое, но что вы сомневаетесь, что сумели бы добиться прогресса, если бы практически не выполнили этот пункт программы. Во время первого визита расскажите ему о братстве анонимных алкоголиков. Если у него появится интерес, дайте ему экземпляр этой книги. Если ваш новый друг не хочет говорить о себе, не принуждайте его к этому. Он должен обдумать все, о чем вы беседовали. Не принуждайте его к этому. Если ваша беседа продлится, пусть он говорит о том, что его интересует больше всего. Иногда человек говорит, что он готов немедленно взяться за дело, и у вас может возникнуть желание поддержать его. Такая поспешность часто вредит делу. Если у него позднее возникнут проблемы, он будет считать, что виноваты в этом вы, так как вы вынудили его принять решение. В общении с алкоголиком лучше всего не проявлять чрезмерного рвения и не выказывать стремление переделать их. Очень важно, здесь мне надо тормознуть на одну секундочку и вернуть вас к началу. К началу вот этого абзаца. Многие люди начинают путаться. Это вот эти фразы, особенно последние, это те фразы, которые многие люди... Ну здесь же сказано, что не надо торопиться с шагами. Это не то, что здесь сказано. Здесь сказано, что при первой встрече не надо загонять человека сразу в программу. Вот что здесь по сути сказано. Здесь не сказано ничего о том, чтобы не поторопиться с шагами. Мы не хотим при первой встрече загонять человека в программу. Мы хотим, чтобы он подумал, прежде чем он будет готов. А вот когда он уже будет готов, то есть мы не хотим играть роль. Давай, пошли. Давай, по-быстрому. И что-то я на него наехал, мало как бы, я не знаю, как вы, я быстро межевался, особенно во времена, когда я пил. Я был чрезвычайно нерешительный. Ну хорошо, я пойду, а потом что-то у меня все из рук уваливается, и зачем вообще меня сюда позвали, и что я тут делаю, это они меня, вот так вот, меня уговорили, да я не хотел. Мы не хотим этого, мы хотим, чтобы человек пришел к нам именно когда он полностью готов это делать. Вот о чем здесь речь, а не о том, что по шагу в год. Никогда не пытайтесь снисходить к алкоголикам с моральных или духовных высот. Просто расскажите ему о духовных средствах исцеления и о том, как они помогли. Предложите ему вашу помощь и дружбу. Скажите ему, что если он хочет бросить пить, вы сделаете все, чтобы помочь ему. Если его не интересует ваше предложение, если он хочет, чтобы вы были просто его банкиром или нянчились с ним во время запоев, оставьте на время, его на время, пока его настрой не переменится. Здесь у меня даже мы можем среднюю часть, я вам прочитаю без средней части. Если его не интересует ваше предложение, оставьте его на время, пока его настрой не переменится. Еще раз Билл нам говорит, если его не интересует, если он не готов, не тратьте ваше время. Возможно, это произойдет некоторое время спустя, когда его состояние ухудшится. Я просто никого не знаю, кто, попав в алкоголизм, чье состояние вдруг стало улучшаться в активном алкоголизме. Если он искренне заинтересовался и хочет снова увидеться с вами, снова, это во второй раз. Поэтому вот мы говорили о первой встрече до этого. Снова увидеться с вами. Попросите его почитать эту книгу перед вашей новой встречей. Это поможет ему принять решение. Не нужно оказывать на него давление. Оно нежелательно, от кого бы оно ни исходило. От вас, от его друзей, от жены. Если ему, вот это шикарно, если ему суждено обрести Бога, желание должно родиться в нем самом. Если ему кажется, что он может добиться результата каким-либо другим путем, или предпочитает иной способ духовного исцеления, пусть он следует голосу своего сознания. А это то, о чем я много раз говорил, мы наконец дошли до вот этой фразы. У нас нет монополии на духовное общение с Богом.
то, что Билл говорил всегда, у нас нет монополии на 12 шагов, которые приводят тебя туда. Билл всегда говорил, берите, делайте с ними все, что вы хотите, лишь бы они вам помогли. Но, взяв их, перестроив их, начав их делать в какой-то другой последовательности, что-то там такое, вполне возможно, Бога находят по-разному. К Богу приходят по-разному. Но требовать, например, того, что обещано в этой книге, как только мы начинаем варьировать что-то, ну как-то нерезонно. Наш подход оказался плодотворным, поэтому мы рекомендуем следовать нашему примеру. Обратите его внимание на то, что у алкоголиков много общего, и заверьте его в вашей готовности помочь. Пусть на этом ваша встреча закончится. 5. Не отчаивайтесь, если вы не найдете быстрого отклика. Я знаю многих людей, мой спонсор один из таких людей. Первые 7 лет у него не было ни одного удачного подспонсора. Ни одного. Зато потом стали как грибы. А первые 7 лет ни одного. Поэтому статистика не на нашей стороне. Поэтому не переживайте. Это не то, что вы делаете что-то не так. Попытайтесь найти другого протеже и сделайте новую попытку через некоторое время. Наверняка вы найдете кого-то, кто будет в отчаянном положении и радостно примет предложенную вами помощь. Мы ищем тех, кто в отчаянном положении. Мы считаем бессмысленной тратой времени попытки преследовать человека, который не может и не хочет сотрудничать с нами. Если вы оставите такого человека на время, он вскоре может понять, что самому ему не справиться со своей бедой. Тратить слишком много времени на одного человека значит лишить других шансов начать новую счастливую жизнь. Один из членов нашего братства не смог добиться успеха с первыми 56 алкоголиками, которым он пытался помочь. Извините, 56, я что-то думаю. Наверное, тоже к 7 годам хотел подогнать. Он часто говорит, что если бы он продолжал работать только с ними, он лишил бы шанса многих других, которых ему удалось вернуть к нормальной жизни. Предположим, что вы пришли к своему протеже второй раз. Он прочитал эту книгу и говорит, что он готов пройти все 12 шагов программы исцеления. Описание спонсорства в одной фразе. Поскольку вы сами прошли когда-то этот путь, вы сможете дать ему массу практических советов. Поэтому я иногда слышу, ну я не знаю, как спонсорить. Знаете. Знаете. Дайте ему понять, что если он принял решение встать на путь излечения и готов рассказать вам историю своей жизни, вы охотно выслушаете его, но не настаивайте на этом, если он хочет довериться кому-то другому. Возможно, он разорен, и ему негде жить. Вы можете помочь ему найти работу или оказать ему некоторую материальную помощь, но это не должно идти в ущерб вашим собственным обязательствам перед семьей и кредиторами. Возможно, вы захотите взять его к себе домой на несколько дней. Но будьте благоразумны. Это можно делать только с согласия вашей семьи. Вы должны быть уверены, что человек не хочет всего лишь воспользоваться вашими денежными средствами, связями и квартирой. Позволив такое отношение к себе, вы причините ему вред. Это будет означать, что вы позволяете ему быть неискренним. Мы не потакаем. Вы будете способствовать его разрушению, а не выздоровлению. Как у нас со временем, кстати?
10 минут.
Хорошо, давайте мы с вами вот здесь вот тогда остановимся. И мы сможем закончить это позже. Нормально? Седьмая традиция.
Анонимные алкоголики, это не
тише,
профессиональные...
Тише, тише, тише.